Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Так создаются легенды. Первая передача из цикла «Моцарт и Сальери» подготовила и ведет программу Марио Корти. Впервые в эфире 28 декабря 1996 года.
«Так создаются легенды». На волнах «Радио Свобода» первая передача из нового цикла «Моцарт и Сальери». Перед моими глазами картина. За столом в темном венском трактире «Моцарт и Сальери». Отвернувшись, Моцарт начинает правой рукой что-то играть на фортепиано. Левой рукой Моцарт тянется к бокалу, в который Сальери подливает яд. В лице коварство, ненависть и зависть. Отрешенный Моцарт весь себе. Это картина русского художника Врубеля. Копия Римского-Корсакова «Моцарт и Сальери» на текст Пушкина. Некоторые историки музыки считают, что если до Пушкина мы имели дело лишь со сплетнями, то сама легенда об отравлении Моцарта могла возникнуть только благодаря великому русскому поэту. Как эта легенда создавалась? Об этом через 2 минуты. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми, а остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Марио Корти. В эфире первая передача из нового цикла «Моцарт и Сальери». Так создаются легенды. В наше время широкое распространение получила одна из версий легенды о Моцарте и Сальери. Это пьеса Питера Шефера и американская картина чешского режиссера Милоша Формана «Амадеус». Но вначале были только сплетни. Затем появилась маленькая трагедия Пушкина «Памятник мировой литературы». И пошла легенда. На волнах нашего радио когда-то прозвучала такая мысль, что, глядя на памятники, следует обращать внимание на исторический момент, когда они создавались, и заставлять их спускаться с пьедестала. Попробуем это сделать. Как создавалась легенда? Сначала о том, как возникла пушкинская пьеса. Петербургский пушкинист Вадим Эразмович Вацуро.
О творческой истории этого произведения мы почти ничего не знаем. Мы знаем, что первые сведения о нем стали появляться в 826 году, когда Пушкин, вернувшись из Михайловской ссылки в Москву, установил контакт с группой молодых литераторов, художников и эстетиков, Веневитиновым, Погодиным, Шевырёвым и другими, и упомянул в разговоре, что у него есть сюжет Моцарта и Сальери. Что это было, были ли это первоначальные наброски произведения или нет, мы не знаем. Мы знаем только, что в окончательный свой вид пьеса приобрела в 1830 году в Болдине, когда Пушкин почти одновременно с ней создает несколько других произведений, которые мы сейчас называем маленькими трагедиями. А Пушкин сам предпочитал название «Опыт драматических изучений».
Антонио Сальери, первый концерт для фортепиано и оркестра, второе движение «Ларгетто».
Thank you.
Петербурге, в Пушкинском доме, я беседовал с известным литературоведом. Большая комната, несколько старинных письменных столов. У окна стоял молодой человек восточного вида. Когда я пришел, Сергей Александрович Фомичев орудовал с ключом, показывая одной даме, как открывается дверь в комнату. Сергей Александрович дополняет рассказ Вацуро о возникновении пушкинской трагедии «Моцарт и Сальери».
«Моцарт и Сальери» была написана в Болдино в 1830 году во время знаменитой болдинской осени. Очевидно, надо просто вспомнить, в каких обстоятельствах это все было сделано. Болдино – это вообще глухая провинция. Осень – это там очень такая тяжелая почва, грязь, так сказать, дожди. Но в то время, когда он приехал туда, разразилась холера, были устроены карантины, которые перекрыли дорогу на Москву, и Пушкин неожиданно для себя оказался в этой глуши. Он не собирался там долго задерживаться, не собирался писать там что-либо. Он не взял с собой даже ни одной рабочей тетради. И вот, оказавшись в таких совершенно невероятных условиях, Пушкин создает четыре маленьких пьесы. Он долго выбирает заглавие, опыт драматических изучений, драматические сцены. Опыты драматических изучений Пушкиным задумывались как обозрение культурных моделей иных времен и иных народов. Вот «Скупой рыцарь» – это средневековая Англия. «Моцарт и Сальери» – пир во время чумы, опять Англия, опять страшные катастрофы и так далее. И «Каменный гость». И «Моцарт и Сальери» он предполагал пометить, и это в духе Пушкина было, как перевод с немецкого. Он не брал на себя сначала ответственность за то, что он изобрел этот сюжет.
Тему развивает Вадим Вацуро.
Дальше никаких свидетельств об этом произведении нет, и оно появляется как будто бы заново и только что рожденное в 832 году, в «Северных цветах» 832 год. Два раза при Пушкине ее пытались поставить во время бенефисов актерских. Потом о ней забыли как о драматическом произведении. И только в 20 веке она пережила как будто бы свое второе рождение. Вот то немногое, что мы знаем об этом произведении.
Откуда взял Пушкин этот сюжет, рассказывает Сергей Фомичев.
Пушкина интересует не просто жизни нового народа, не просто какие-то персонажи. Его интересует сознание иных времен и иных народов. Вот в этом ряду и возникает легенда о Моцарте и Сальери. К тому времени об этом много писали. Пушкин мог узнать из разных источников, и Сальери прямо обвиняли в этих публикациях в смерти его собрата по искусству. Эта версия была достаточно прочно укоренена в сознании немецкого, так сказать, читателя и русского читателя, который следил за этой литературой и так далее. Правда, оставались сомнения. И уже после того, как была создана эта трагедия, этот один из опытов драматических изучений, Пушкин для себя попытался оправдать, что он вправе был обвинить Сальери в смерти Моцарта. Он вспоминает случай, опять же, легендарный случай, но тоже освещенный в газетах, когда якобы Сальери освистал одну из опер Моцарта, шедевр Моцарта. И он говорил, что вот злодей, который освистал величайшее создание Моцарта, мог его и убить.
Сам Пушкин в заметке, написанной в начале 30-х годов прошлого столетия, описывает этот случай так. В первое представление «Дон Жуана», в то время, когда весь театр, полный изумленных знатоков, безмолвно упивался гармонией Моцарта, раздался свист. Все обратились с негодованием, и знаменитый Сальери вышел из зала в бешенстве с недаемой завистью. Этого быть не могло. Почему? Во-первых, потому что премьера «Дон Жуана» имела место в Праге, и она действительно прошла с большим успехом. Но Сальери в Праге не было. Если даже предположить, что Пушкин имел в виду первое представление «Дон Жуана» в Вене, то и в этом случае он не прав, потому что венской публике опера не понравилась. Исходя из этого вымысла, Пушкин делает такое заключение. завистник, который мог освистать Дон Жуана, мог отравить его творца. Это заявление я предпочитаю пока оставить без комментариев. Сальери, малая серената в ре мажоре, четвертое движение, престо. Далее, в вышеупомянутой заметке Пушкин пишет: «Сальери умер лет 8 тому назад. Некоторые немецкие журналы говорили, что на одре смерти признался он будто бы в ужасном преступлении, в отравлении великого Моцарта». Да, действительно, некоторые газеты и журналы писали, что Сальери, когда он находился в больнице для умалишенных, будто сам кому-то признался в этом. Однако до сих пор никому не удалось установить, кому, собственно, Сальери признался. Санитары больницы, где находился Сальери в конце жизни, отрицают этот эпизод. Мы, ниже подписавшиеся санитары, заявляем перед лицом Бога и перед всем человечеством, что с начала длительной болезни кавалера Сальери ни разу его не оставляли наедине. Мы также свидетельствуем, что в связи с его слабым здоровьем никому, даже членам его семьи, не разрешалось навещать его. В связи с этим на поставленный вопрос, соответствует ли действительности, что вышеупомянутый кавалер Сальери говорил во время болезни, что он отравил знаменитого композитора Моцарта, клянемся честью, что никогда не услышали от Сальери таких слов. Заявление это завершается постскриптумом такого содержания. Доктор Рерик, лечащий врач Сальери, подтверждает свидетельство двух санитаров. Сальери, симфония из «Prima la musica, poi le parole». Сначала музыку, а потом слова. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу «Как создаются легенды» из нового цикла «Моцарт и Сальери». Мы продолжим через 2 минуты после рекламы.
Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Моцарт и Сальери» подготовил и ведет программу Марио Корти. Впервые в эфире 28 декабря 1996 года.
В эфире первая передача из нового цикла «Моцарт и Сальери. Как создаются легенды». У микрофона Марио Корти. Возьмем лондонский музыкальный журнал Quarterly Musical Magazine за 1826 год. Вот что писал в этом журнале знакомый Сальери, композитор Зигмунд Нойком. Когда распространяются необоснованные сведения, оскверняющие память знаменитого художника, долг любого честного человека доложить о том, что ему известно. Отношения между Моцартом и Сальери отличались взаимным уважением. Не будучи задушевными друзьями, каждый из них признавал заслуги другого. Никто не может обвинять Сальери в том, что он ревновал таланту Моцарта. И те, кто, как я, находился с ним в близких отношениях, не может не согласиться с тем, что 58 лет он вел безупречный образ жизни, исключительно занимаясь своим искусством, и всегда готов был делать добро своим ближним. Такой человек, человек, который 34 года, столько лет прошло со смерти Моцарта, сохранил удивительное спокойствие духа, не может быть убийцей. Таких опровержений было много в тогдашней печати, и в немецкой, и во французской, и в английской. Читал их Пушкин. Есть мнение, что читал или нет, не имеет большого значения, что ему просто понравился сюжет. Он был ему нужен для того, чтобы доказать что-то свое. Надо еще сказать, что Пушкин был настоящим представителем культуры романтизма. Неотъемлемый элемент ее – культ героя, в нашем случае культ гения. Об этом мы поговорим особо в следующей нашей передаче. Героев, гениев, вундеркиндов до сих пор обожают, особенно в России. Это отношение унаследовано от прошлого века. Так в России относятся к великому поэту-герою. С таким преклонением я сталкивался в моих разговорах с пушкинистами. Они не являются исключением из общего правила. Изреченное устами Пушкина становится как бы неподвластным критике, абсолютным, пишет один русский публицист. Сальери, кончертино для гобоя и струнных инструментов. Четвертое движение – престо. Оспаривать легенду об убийстве Моцарта композитором Сальери – нелегкая задача. Дело даже не в фактологии, в идеологии. Доказать, что факты, лежащие в основе мифа, не соответствуют действительности, как раз довольно легко. Но дело все в том, что в этой легенде, в пушкинском ее оформлении, заложена определенная мораль – она содержит какое-то нравоучение, какой-то высший смысл. И вообще бороться с мифами и легендами чрезвычайно трудно. Тем более, что, как говорит пушкинист Сергей Фомичев...
Мы же до сих пор живем в мире легенд, в мире культурных мифов. И современных, и прошлых, и так далее. Что есть истина, вообще очень трудно иной раз ответить на этот вопрос, потому что мир настолько сложен и запутан, и мир настолько нагружен культурными слоями, так сказать. Мы же живем в мире культуры, а культура всегда проецирует особые соотношения сил общественных, особые соотношения, так сказать, людей и так далее и тому подобное, соответствующие каким-то этическим представлениям, религиозным представлениям и так далее и тому подобное. Художественное произведение, оно подлиннее, чем факты жизни.
Верно. Художественное произведение действует на человека как наркотик. Оно живет какой-то своей реальностью, не совпадающей с реальностью жизни. И в массовом сознании художественная правда воспринимается как правда настоящая. Таким образом, художественное произведение не подлиннее, а прочнее, устойчивее. Я бы даже сказал, обманчивее, чем факты жизни. Вы слушаете «Радио Свобода». Первую передачу из нового цикла «Моцарт и Сальери. Как создаются легенды». Резюмирую. Пьеса «Моцарт и Сальери» основана на слухах, а именно, что Сальери завидовал Моцарту, что он публично освистал Дон Жуана, что Сальери якобы сам признался в отравлении Моцарта. Многое другое Пушкин добавил сам. Например, в пьесе я натолкнулся на такую немаловажную деталь. Оказывается, Сальери держал яд при себе целых 18 лет. Вот яд – последний дар моей Изоры, 18 лет ношу его с собою. Я особого отношения к литературоведению не имею, к толкованиям в духе романтики не склонен. Зачем же Сальери держать при себе яд целых 18 лет? На всякий случай, что ли? Мне кажется, что тут на Пушкина оказал влияние популярный в те времена среди романтиков образ итальянца-интригана и итальянца-отравителя. Вспомним интриги с отравлениями ренессансских дворов. Вспомним Кальостро, например, современника Сальери и Моцарта. Обо всем этом перевозбужденные умы романтических времен любили фантазировать. Некоторые историки музыки считают, что этот предрассудок и лежит в основе легенды. Это самое простое объяснение, самое легкое, если хотите, самое экономное. Но не единственное. Вадим Эразмович Вацуро, например, имеет на этот счет другое мнение.
Я предлагаю гипотезу. В чем смысл того, что нами прочитано? Сейчас мы дочитаем этот монолог. Яд и зоры. Заветный дар любви, как скажет потом Сальери, это единственная драгоценность, которая у него есть. Она может быть использована только в двух случаях. В момент высшего наслаждения. Романтическая концепция ухода из жизни в момент, когда все наслаждения жизни исчерпаны. Это благая смерть. И вторая идея мести. Самый злой и самый смертельный враг. Вот ему отдается это для его гибели. Итак, появляются две темы. Одна убийство, другая самоубийство. Только в этих двух случаях и может быть использован заветный дар любви. Любовь и смерть идут рядом. Наслаждение и гибель идут рядом. И чем это кончается? И, наконец, нашел я моего врага. И новый Гайден меня восторгом дивно упоил. Теперь пора. Ну, мы знаем, что если по старому афоризму в первом акте пьесы на стене висит ружье, то оно должно выстрелить в последнем акте. Заявлены две темы – убийство и самоубийство. Почему? Потому что это не зависть, потому что это не преступление, потому что это жертва. Апофеоз. Сальери уходит из жизни, потому что он жертвует искусству самым драгоценным, что у него есть – своей жизнью. И жизни человека, который одновременно является для него предметом и бесконечной любви, и бесконечной ненависти. Моцарт – гений. Но именно потому, что он пришел как бы органом божества, потому что моцартовской высоты не достигнуть не может никто, не сам Сальери, но вся музыка, все искусство в целом, совершенно не способно достигнуть этой высоты. И оно погибнет. Оно погибнет от сознания этой невозможности. Жизнь Моцарта оборвется рано или поздно сама собой. Но еще ранее умрет искусство, которому служит Сальери. Это целый мир, который он себе создал. И мир, которому он готов жертвовать не только самым драгоценным, что у него есть, но и самим собой. И это для него жажда смерти. Еще не такая большая жертва. Этот сконструированный Сальери мир логически, вероятно, неопровержим. Сальери борется не с Моцартом. Он борется с той несправедливостью, на которой построено мироздание. Не любовь к искусству, не самоотвержение, не понимание его, а дар, который приходит неизвестно откуда и неизвестно за что. Вот в чем та глубочайшая несправедливость, на которой зиждется мир. Все говорят, нет правды на земле, но правды нет и выше. Фигура Сальери приобретает грандиозный, трагический и драматический характер.
Здесь я хочу обратить внимание на одну мысль Вадима Эразмовича. Все искусство погибнет от сознания невозможности достигнуть моцартовской высоты. Мне кажется, тут Вацуро попал в точку. Я вернусь к этому в следующих передачах. Антонио Сальери, второй концерт для фортепиано и оркестра. Отрывок из третьего движения. Темпо ди минуэтто. «Свобода. Как создаются легенды». Первая передача из нового цикла «Моцарт и Сальери». Я вынужден сделать небольшое отступление. Когда недавно я был в Петербурге, Вадим Эразмович Вацуро оказался в командировке в Германии. Встретиться нам не удалось. Пришлось отправить ему вопросы из Праги по факсу. В петербургской студии «Радио Свобода» Вадим Эразмович записал текст на 50 минут. Текст органичный, с начала до конца объединенный одной сквозной мыслью. Его надо давать целиком или не давать вообще. Что делать? Целиком – это не моя передача. Я решил взять на себя риск и передать фрагменты. Редактирование любого текста, тем более озвученного, часто связано с некоторой манипуляцией. В данном случае она на грани допустимого. Кое-что оказалось вырванным из контекста. Надеюсь, что мне удалось оперировать с его текстом не совсем так, как Пушкин обращался с историческими фактами. Антонио Сальери, увертюра из оперы «Иль рикко ди ун джорно» – «Богач на день». Сергей Фомичев говорил, что мы до сих пор живем в мире легенд, в мире культурных мифов и современных, и прошлых. Вопрос – как создаются эти легенды? легенде о Моцарте и Сальери мы выделили несколько элементов. Сплетни, романтика, Пушкин, драматург Шефер, коммерческая картина Формана «Амадеус», национальные предрассудки и так далее. И вот вам готовая формула, простой рецепт. Возьмите великого художника, потребность в высшей правде, какую-нибудь сплетню, хороший сюжет, беззащитного человека. Смешайте все это с долей романтизма, национальных предрассудков, с верой в неприкосновенность художника. Добавьте долю Шефера и долю Формана. Получится великолепная легенда. Прощаются Руслан Гелисханов и Марио Корти. Вторую часть цикла «Моцарт и Сальери», признанный законодатель мира, слушайте через неделю. До встречи.
Вы слушали передачу «Моцарт и Сальери» 96 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Фанайлова.
Воронеж 1934 года оказался мрачным, бесхлебным городом. По улицам побирались недовысланные, раскулаченные и сбежавшие из колхозов крестьяне. Так писала Надежда Мандельштам о первых днях воронежской ссылки. Воронеж середины 90-х, когда я начала работать нештатным корреспондентом для «Радио Свобода», вполне соответствовал этому описанию. Разве что вместо раскулаченных крестьян на улицах торговали и митинговали за коммунистов, уволенные с оборонных заводов люмпены. Контролировали эти улицы бойцы Русского национального единства Александра Баркашова. Региональное отделение РНЕ снимало офис в том же особняке в центре города, что и секретариат местной православной епархии. Мой брат, который работал на Воронежском телевидении, в свободное от эфиров с местными рок-музыкантами время, снял критический фильм о русских фашистах, за что они его прозвали «Лени Рифеншталь». Но бить не стали. Внимание прессы им польстило. На массовые мероприятия, в том числе митинги РНЕ, мы ездили с коллегами брата, работавшими на НТВ. В случае потасовки ребята планировали меня прикрыть. Оператор Олег Золотарев, завидев меня в утренней дымке длинного коридора телевидения, громко скандировал: «Вот Фанайлова пришла, жертва Холокоста. Нафига же ты пришла, жертва Холокоста?» Материал о сходке фашистов центрально-черноземного региона пропал где-то в недрах Московского бюро «Радио Свобода». Зато сохранился фрагмент об электоральных предпочтениях, комментируя который, Карен Агамиров, тогдашний шеф корреспондентской сети, заметил. Вот такая пестрая картина.
Подавляющее большинство рабочих и инженерно-технических работников авиационного завода и механического завода голосуют за коммунистическую партию и ее лидера Зюганова. Как сказал один из работников этого завода, в 91-м я поддерживал Ельцина и демократов. Сегодня я пойду голосовать за коммунистов. Может быть, они обеспечат мне приличное существование. Их мотивировка такова. Приватизация ничего не дала нам, нам не на что жить. Поэтому мы хотим коммунистов, мы, по крайней мере, знаем, чего от них ожидать. Пенсионеры, похоже, во всем согласны с основной массой пролетариев. Они надеются, что коммунисты смогут возвратить им социальные гарантии. Военные из местного гарнизона распределили свои предвыборные предпочтения между генералом Лебедем, объединением «Держава», «Наш Дом России» и «Компартией». Среди студентов Воронежского государственного университета 40% отдают свое предпочтение «Яблоку», 20% – коммунистам, 5% голосуют за выборы России, остальные – за блоки умеренной демократической или центристской направленности. Никто не голосует за национально-патриотические силы.
Воронежцы, участники электорального процесса, собирались по выходным у памятника Ленину на площади напротив обкома. Там я научилась считать толпу и притворяться репортером неизвестной радиостанции. Кто-то мог среагировать на словосочетание «Радио Свобода» не слишком доброжелательно. Хотя в целом люди с удовольствием рассказывали о своих тяготах представителю Вашингтонского обкома. А во времена августовского путча 91 года я выяснила, что в моем пролетарском районе «Радио Свобода» слушают в каждом доме. Народ специально открывал окна окна и выставлял приемники во дворы. Воронежская площадь Ленина до революции была конским рынком. Памятник вождю мирового пролетариата там появился в 1940 году, а уже в 1942 во время оккупации его вытянутая рука использовалась как виселица для партизан. Памятник увезли на переплавку и только в 1950-м сделали копию из серого гранита. А в 1993-м какой-то ряженый казак пульнул в Ленина из гранатомета. И есть две версии развития событий. По одной стрелок промахнулся, по второй голову Ленина все же оторвало, но за ночь ее восстановили. Вот под этим памятником народ и митинговал против повышения цен на коммуналку и еду. Отрывок из репортажа для программы «Корреспондентский час» о продуктовой корзине.
В эфире «Воронеж», Елена Фанайлова. Товарный дефицит конца августа, начала сентября в Воронеже сменился относительным изобилием продуктов за счет местных производителей. Однако в последние две недели на рынках и в магазинах вновь появляются очереди. За прошедшую неделю потребительская корзина подорожала еще на 5 рублей. Средняя же заработная плата воронежца 610 рублей. И по сравнению с прошлым годом она выросла всего на 10 рублей. Основная проблема населения не продовольственная, а финансовая. В октябре пенсионеры и работники бюджетной сферы получили зарплаты и пенсии за июль. Цены на продовольствие в сравнении с августовским уровнем выросли в 2-3 раза.
Месяца через два после выхода моего первого материала на радио «Свобода» коллега-журналист, который работал на Москву, сказал: «Лена, тебе бы надо с нами сходить в Серый дом, познакомиться с куратором». На вопрос «Зачем?» Леша посмотрел на меня с ласковой иронией и ответил: «Для твоей же безопасности». Здание ФСБ в Воронеже, как и все здания того же рода в России, не менялось с 20-х годов. И так называемый «Серый дом» представлял и представляет собой довольно элегантное здание конструктивизма. Наш куратор, то есть ответственный за группу журналистов, работавших на Москву, оказался мужем моей преподавательницы английской грамматики и поклонником радио «Свободы», который он хорошо знал по долгу службы. Последний раз я встретила его на улице лет 10 назад. Он сказал, что по-прежнему нас слушает, хотя и не всегда согласен идеологически. Надеюсь, он вышел на заслуженный отдых. Возможно, его место занял молодой офицер. Хорошо бы у последнего было хоть в половину ума его предшественника.
Елена Фанайлова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» – еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.
В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну, где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живется. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».